Йога Васиштха, глава 6, история об Индре.
В его уме возникло желание. Я должен осознать реальность, касающуюся абсолютного сознания. Он погрузился в глубокую медитацию, пребывал в мире с самим собой, оставаясь в одиночестве. Здесь он увидел высшее сознание, природу всего, вездесущее, которое есть все, всегда и везде, кому принадлежат все руки и тела.
Как и когда мы можем увидеть Всевышнее Божественное Сознание? Мы можем увидеть его не физическими глазами, не астральными глазами. Мы можем его увидеть, когда обнаружим видящего. Обнаружение видящего означает, что ваша атмавичара достигла успеха. Пока вы не видите видящего, у вас нет атмавичары. Вы видящий, но вы не видите видящего. Вы слышащий, но вы не слышите, не понимаете того, кто слышит. Вы обоняющие, обоняете, но обоняющий вам непонятен. Вы испытываете вкус, но вкушающий для вас загадка. Таким образом, вам понятны индрии, карма-индрии, то, что действует, джняна-индрии, то, что воспринимает. Но их владыка и хозяин, индришвара, непонятен. С помощью атмавичары надо обнаружить владыку индрий, того, кто получает от индрий то, что они воспринимают. Индрии подобны жрецам на ягье. Владыка индрий подобен жертвенному костру, тот, кто воспринимает. Когда жрецы на ягье читают мантры, делают подношение топленого масла в огонь, жертвенной смеси самугри, других ингредиентов, цветов, происходит жертвоприношение. Что это значит вообще? Одни энергии соединяются с другими. Нарушенные связи во Вселенной восстанавливаются с помощью ягьи. Элементы внешней природы и элементы тонкого сознания соединяются с посредством мантр и возлияний. А огонь является получателем этого, и он доставляет одно от другого. Потому что огонь является универсальным трансмутатором всех элементов во Вселенной. Он является как бы телепортатором яги из одного измерения в другое. Когда жрецы повторяют мантры, они называют адрес, куда надо отправить. А когда вливают в огонь топленое масло, самыгри, это подобно тому, как они передают, что именно надо отправить. Это как люди отправляют посылку по почте. Они отправляют энергию. Посылка — это энергия материального мира. Они задают адрес. Есть те, кто этим занимаются, жрецы, служители почты. И этим служителям делается пожертвование, оплата, подношение, так же, как на яге брахманам делается подношение. Они гарантируют, что посылка придет по адресу. Они сделают такой ритуал. И посылка приходит по адресу. Таким же образом, брахманы, яги — это своего рода небесная почта. Когда божественным силам, божественным существам доставляется посылка с земли. Топленое масло, цветы, подношения, возвышенное умонастроение — это такие посылки, которые можно отправлять богам, которые принимаются богами, божественными силами. Боги олицетворяют силы природы, силы элементов, силы конкретных времени, пространства, направлений. И осуществляя такие посылки с помощью яги, люди гармонизируют энергии в этом мире, в собственном уме, в собственных пранах, в собственной карме, тонком теле, судьбе и во внешнем мире. Это сущность яги. Таким же образом, когда мы делаем атма-вичару, мы тоже восстанавливаем связи. Это тоже внутренняя ягья. И внутренняя ягья также важна, как внешняя. Внешняя ягья важна для гармонизации стихий, природы, местности. Внутренняя ягья важна для духовного пробуждения. С помощью атма-вичары, наблюдения, мы восстанавливаем связь между индриями и индришварой, владыкой индрий. Вот пока нет осознанности атма-вичары, эта связь как бы разорвана. Владыка индрий, он сам по себе, и индрии сами по себе. И когда индришвара спит, не пробужден, то кто управляет индриями? Индриями управляет ум. Ум своего рода автопилот. Он как бы особо ничего не понимает. Ну, как есть, можно поставить автомобиль на автопилот или корабль. Он сам ничего не понимает, но в нем заложен алгоритм, механизм, шаблоны, как действовать. Вот что такое ум. Но мудрости в уме нет. И вот когда владыка Индри спит, то действует шаблонный ум, и он управляет индриями. Его обучили, это надо принимать, это отвергать. К этому надо привязываться, это надо ненавидеть. Он примерно так действует. И вот атма-вичара пробуждает внутреннего индришвару, пилота нашей лодки. Наше тело — это лодка. С помощью него мы пересекаем океан рождения и смерти. Но на автопилоте, на уме это невозможно сделать. И вот когда мы пробуждаем индришвару, владыку Индри, значит, наша атма-вичара произошла, мы можем воспринимать видящего. Если вы научились воспринимать видящего, то больше индрии над вами не властны. Индрии посылают вам впечатления, переживания, информацию и образы. Но вы способны, как независимое сознание, быть выше их и наблюдать их. Вы способны их сортировать. Или вообще, не привязываясь, просто созерцать без оценок и суждений. Вот воспитание такого безоценочного созерцания в суждениях — это результат атма-вичары. И когда у вас появилась такая способность, то значит, вы обрели начальную мудрость. Это, конечно, не просветление пока, но это очень хороший фундамент начальной мудрости, с помощью которых вы можете обнаружить божественное сознание, о котором говорится в йога Васиштхе. По-другому невозможно. С помощью индрий, с помощью ума, мыслей невозможно обнаружить божественное сознание. Но это безоценочное наблюдающее сознание — это уже шаг к тому, чтобы начать его воспринимать. Это значит обрести уже достаточную утонченность, достаточную внимательность, осознанность, мудрость и понимание. С точки зрения мира людей это великое достижение. Многие ученые, профессора, так называемые мудрые люди, они живут всю жизнь, но даже к концу жизни им не удается обнаружить это наблюдающее сознание. Потому что они всю жизнь управляются умом или индриями. И с их точки зрения тот, кто его обнаружил, какой-то непостижимый, недосягаемый для них человек. Они никогда не смогут его понять уже. Но с точки зрения садху это самое нормальное, самое обычное обретение. Это значит, вы кое-что обрели. И то, что вы обрели, у вас невозможно забрать. Особенно если оно уже проникло в сон, это некая драгоценность, которую забрать нельзя. Это еще не реализация, но это определенно ценная вещь. Ее нельзя забрать у вас, когда вы едите, ходите, разговариваете. Она всегда с вами. Она ничего не требует. Но она всегда есть, и она защищает, оберегает вам и указывает вам безошибочный путь к божественной мудрости. Если вы будете следовать ей, к тому же сверяясь с писаниями, наставлениями, рано или поздно, вы придете к этому божественному сознанию. Наряду с преданностью, эта драгоценность является самым ценным в жизни садху. И вот жизнь садху подобна собиранию таких драгоценностей. И практикуя, надо со временем становиться духовно богатым, духовно богачом, чтобы когда придет старость, эти богатства могли заменить все то, что отбирает старость. Так. Обычный человек, когда приходит старость, оказывается у разбитого корыта. Неважно, был он президентом, правителем, олигархом. Он разоряется, он терпит фиаско. Старость отбирает все, и он чувствует, что он все потерял. Но садху находит духовное богатство. И с годами он становится все богаче, богаче, богаче. Он становится настоящим духовным мультитриллионером. Способность к осознанности – это богатство. Вера – это богатство. Связь с Иштадевата – это богатство. Мудрость в гуру-йоге – это богатство. Пребывание в неконцептуальной осознанности, умение самоосвобождения – это богатство. Управление пранами — это богатство. Контакт с тонким телом, причинным телом и выход за него — это тоже богатство. И вот таких богатств со временем у садху становится столько много, что он чувствует себя необычайно богатым. Как будто внутри у него находится целый такой кованый сундук, откроешь его, там одни драгоценности, самоцветы. И когда садху переживает внутри себя этого богатства, его охватывает радость. Потому что даже перед проблемами сансары, перед невзгодами кармы, он очень богат. И это богатство защищает его от страданий сансары. Что бы он ни потерял, это богатство его всегда выручает. И духовная жизнь означает постепенно уметь накапливать это богатство, богатеть. Богатые стремятся разбогатеть в материальном смысле. Но это приводит лишь к замешательству и потерям в конце жизни. Садху богатеет духовно. Каждый день он прибавляет по крупице духовного золота в свой арсенал.
То сознание, чьи глаза, головы и лица есть все, свободное от чувств, но в то же время основа всех чувств, полностью свободная, хотя поддерживающая все, свободная от всех качеств, и которому принадлежат все качества внутри и снаружи, всех созданий, двигающихся и недвижимых. То сознание, которое далеко и близко, и остается неизвестным из-за своей тонкости. Оно есть солнце, луна и все элементы земли, реальность в горах и океане, истинная природа всего. Это сознание имеет природу создания и мира, но в то же время освобожденное осознание и изначальная истина. Хотя оно есть все, в нем нет всего этого. Индра видел сознание в горшке, тряпке, дереве, обезьяне, человеке, небе, горе, воде, огне и воздухе, проявляющаяся и действующая по-разному.
Сознание читта. Игра энергии сознания. Чит-шакти-виласа. Бытие сознания блаженства. Сат-чит-ананда. Это все одно и то же. Индре, благодаря практике, удалось проникнуть в эту тотальную божественность. Как можно видеть это сознание во всех вещах? Это невозможно видеть физическими глазами, невозможно видеть умом, невозможно видеть с помощью личности и эго. Но это можно видеть более тонкой частью нашей души. Для этого душа должна очиститься, стать пустой, свободной от эмоций, концепций, личной памяти, личных мотиваций эгоистичных, проекций на будущее, цепляний за прошлых. Только полностью пустая душа способна видеть это божественное сознание, непривязанное, способное, свободное от желаний. Потому что если есть желание привязанности в анахаты-чакре, это желание будет искажать видение. Если есть алчность в манипури-чакре, желание тоже будет искажать. Душа не должна быть сильно связана никакими желаниями. Какие-то желания, связанные с элементарными процессами тела, они остаются, но они не оказывают никакого влияния. Тогда она способна воспринимать это божественное сознание. Почему? Потому что когда мы отделяем сознание от ума, желаний и эмоций, убираем мотивацию, оставляем сознание делателя, приучаем себя быть в недеянии, отказываемся от любых планов и привязанностей, мы оказываемся в настоящем моменте. То есть мы можем просто спокойно сидеть, будучи в настоящем моменте, и нас никуда не тянет. Вот тот момент, когда вас никуда не тянет, когда вам комфортно просто сидеть или стоять, и ваш ум успокоился на месте, это вот миг истины, момент истины, который вы должны запомнить. И вы должны проверить себя, а я готов всю жизнь так? Если у вас есть сожаление, а там я не побывал, того не увидел, это не испытал, то не сделал, это значит, вы не готовы. Вы именно должны проверить, вот я готов вот всю жизнь вот так, будет мне хорошо, будет комфортно или радостно. И секрет в том, чтобы вот вы готовы всю жизнь углубляться, жить этим сознанием. И вас не будет беспокоить, если вы чего-то недополучите снаружи. Мы не говорим про еду, сон, там, банальные потребности тела. Мы говорим про психологические потребности. И в тот момент, когда вы чувствуете, что ваш ум никуда не тянет, вы самодостаточный, вам достаточно вот этой тонкости для питания, это есть точка недеяния. Дело в том, что уму нужно питание. Тонкому телу нужно питание, энергетическому телу питание, так же, как физическому. И мы привыкли получать это питание за счет внешнего мира, бахиранга-шакти. Но это питание, оно спорное. Это как есть вредные продукты. Например, можно купить гамбургер, фастфуд в Макдональдсе, кока-колу, какой-нибудь жуткий химический еще препарат. Все это съесть, но потом будете не очень чувствовать себя. Если питаться так годами, можно заработать разные болезни. Потому что если посмотреть на упаковку, там различные химикаты. В Америке, например, когда мы были, вам дают в кафе вот такую тарелку. И там зелень, еда, все такое большое и красивое. Ты думаешь, такая огромная тарелка, такой никогда не ел, как это можно съесть? Но потом ты начинаешь есть и чувствуешь, что как бы ты ешь, но как бы и не ешь. В конце концов, ты съедаешь всю тарелку, но ты не чувствуешь, что ты вообще что-то поел. И у тебя удивление, как бы желудок и глаза противоречивую информацию воспринимают. Желудок чувствует, что он ничего не поел, а глаза говорят, там же была вот такая тарелка. А ум анализирует данные от желудка и глаз и сопоставляет, кому верить. Вот такой парадокс в Америке. Американская еда. Потому что американцы используют ГМО, генетически генномодифицированные продукты. Но в них нет праны, нет насыщения и калорийности. Но сами они выглядят очень красиво. Вот такой обман зрения. И вот наши тела тоже хотят питаться. Питание нужно астральному телу, оно питается образами, мыслями, воспоминаниями, впечатлениями, эмоциями. Это эмоциональное тело, образно-эмоциональное. Мысленное тело питается мыслями, теориями, философиями, концепциями, анализом. Энергетическое тело питается праной. И вот когда вы почувствовали комфорт, и длительное время вам не нужно ни к чему вовне стремиться, это означает, ваши тонкие тела, ментальные, астральные, научились питаться очень тонкой, красивой пищей, нектаром, нектаром осознавания. Это не значит, что вы прекращаете питание. Прекратить питание нельзя. Тела, тонкие тела должны получать пищу. Если вы прекратите питание, они начнут чахнуть. То есть, если ваше тонкое тело перестанет питаться, вы будете чувствовать угнетенность, эмоциональную угнетенность. Если ментальное тело перестанет питаться светом божественного, и вы не будете давать ему концепции, вы почувствуете тамос и притупленность ума. То есть притупленность ума, значит, в уме нет питания. И ему нужны либо тонкий свет божественного, а если его нет, просто нужны идеи и концепции. Если энергетическое тело не будет питаться, вы почувствуете вялость в теле, слабость, что у вас шакти нет, никакой жизненной силы, что энергия блаженства не циркулирует по каналам. И тогда вам нужны либо пранаямы, либо визуализации, вишварупа, даршан йога, либо хорошее праническое питание от физического тела. Но когда все энергии ваши сбалансированы, и вы вошли в точку недеяния, вы можете достаточно долго, ничего не делая снаружи, питать свои тонкие тела силой только одного созерцания. В этом секрет йогов, которые долго медитируют, которые по полгода сидят в самадхи. Они питаются чистым светом божественного. Они проникают в божественный свет и питают эти ментальное тело, астральное, причинное и энергетическое. Их энергия в теле не иссякает. Этот процесс нельзя форсировать. Если вы захотите усердно как-то принудительно это сделать, вы нарушите свою жизненную силу. Это естественно происходит. И вот начало этого начинается в точке недеяния, когда вы принимаете великое решение, расслабляетесь и способны пребывать в недеянии, в естественном состоянии. И вот оно начинает вас питать. Оно заменяет вам впечатления ума, тонкого тела, эмоции и прочее. И вот если вы уловили такое комфортное состояние хотя бы на несколько секунд, вы можете углублять его и привыкать к нему. Иногда нужно давать впечатление уму, тонкому телу, воспринимая внешний мир, насыщаясь татвами природы, это полезно, но сохраняя состояние недеяния и осознанности. В этом заключается принцип Чанкраманам. Принцип Чанкраманам – это не аскетический принцип, это более тантрический принцип. Принцип концентрации и сидячей медитации – это более принцип раджа-йоги, аскетический принцип. И нужно сочетать и тот, и другой принцип. Во время Чанкрамана мы распахиваем сознание миру, элементом природы, звуком, слышимым, видимым, обоняемым, осязаемым вещам. И это стимулирует через индрии энергии в теле. Но одновременно мы сохраняем санкальпу, сохраняем принцип обнаженного осознавания и недеяния. тогда тонкие тела получают питание, но одновременно мы пребываем в недеянии и созерцательном присутствии. Поэтому, кроме медитации, важно утверждаться чанкраманом. Когда вы утвердились в чанкраманом, следующий этап – все, что вы делаете в движении, сделать таким же, как в чанкраманом. То есть, когда вы едите, ходите в туалет, умываетесь, разговариваете, работаете, это тоже продолженное чанкраманом. Ваше медитативное сознание не должно прерываться. Это значит, базовое наблюдающее осознавание воспитано, если оно не прерывается. И сначала мы замыкаем круг дня, а затем мы замыкаем круг ночи. Замкнуть круг дня несложно. Это как бы даже такой первый юношеский разряд. Несложно, если постараться. Замкнуть круг ночи – это очень сложно. Это как мастер спорта международного класса. И мы должны начать с того, чтобы замкнуть круг дня. Но бывает так, что многим не удается замкнуть круг дня. Идут годы, их ум, карма не позволяет этого. Одним осознаванием, созерцательными практиками. Тогда им нужны поддержка, например, мантра. Какие-то внешние вещи. Паломничество, служение, преданность, баджана – это все то, что помогает энергии двигаться, и эта энергия будет очищать их. В конце концов, им тоже удается замкнуть круг дня. Когда круг дня замкнут, у вас есть два варианта. Либо этот круг дня замкнут на уровне вашего «я», то есть реализован только сакши, свидетель, и все. Более высокое замыкание круга дня заключается в брахма-вичаре, в памятовании о Боге. Есть большая разница между воспитанием простого свидетеля и замыканием круга дня в непрестанном памятовании о Боге, абсолюте. Это разница как между ребенком и взрослым. Замкнуть круг дня с помощью наблюдающего сознания свидетеля – это еще не есть какое-то серьезное достижение. Люди, которые посещают курсы випассаны Гаенки, здесь у нас есть наверху, те, кто практикует разные виды внимательности, могут этого добиться, по крайней мере, в ретрите за месяц, за две недели, даже за неделю. И мне рассказывают, что если человек неподготовленный, невоспитанный в культуре, он приходит, там жесткие ограничения, мауна, практика, молчание, то как только им разрешают поговорить, все кидаются к телефонам, начинают звонить, разговаривать, их энергия просто рвется, потому что они долго ее блокировали, она просто рвется. Но если практикующий длительное время мягко практиковал, то он естественным образом замыкает круг дня начального уровня с помощью сакши, свидетеля. Но это начальный уровень. Настоящее замыкание круга дня не заключается в воспитании только свидетеля, потому что свидетель — это не реализация. Это инструмент. И этот инструмент должен быть превзойден, трансцендирован, должен быть направлен на Бога, на Абсолют. И только в том случае, если вы замыкаете круг дня непрерывно, памятуя Абсолют, и в этом абсолюте происходит самоотдача, это можно назвать настоящее замыкание круга дня. И вот когда ваши надежды и страхи отсекаются, освобождаются и сгорают в процессе самоотдачи, и как минимум вы погружены в великую преданность и самоотдачу, а как максимум еще и в самоузнавание, в проблески, можно сказать, что круг дня по-настоящему замкнут. То есть пока день, вы просветлены. Пока день, вы святой. Но когда ночь наступает, вы обычный человек, круг размыкается. И ночь, особенно там период с 12 до 2, там с 2 до 4, это период действия жестких энергий, этот ваш круг сознания размыкается, вы его не контролируете. И что происходит? Святые, которые помнят о Боге днем, ночью они помнят только себя, а Боги уже не помнят. Но они что-то помнят хотя бы. Те, кто помнят днем только себя, ночью уже ничего не помнят. Бессознательное сновидение. Ну а те, кто днем даже себя не помнят, там и говорить нечего. Так воспринимается круг ночи. И тот, кто достиг святости, замкнул круг дня, достиг просветленности определенной, помня о Боге, непрерывно его надежды и страхи ушли, и он пребывает в периодах самоузнавания. Он стремится затем замыкать круг ночи. И он начинает с того, что ночью ему удается помнить себя, но он не помнит Бога, потому что помнить себя легче, помнить Бога сложнее. И то, что он тренировался днем, то же самое он продолжает делать ночью. А для этого он практикует йогу сновидений, нидра-янтру, йогу иллюзорного тела. Йога иллюзорного тела может исполняться в двух вариантах. В варианте как бы нереализации, в варианте святости. В варианте обычной реализации, когда есть просто осознавание, развивается ситхи иллюзорного тела. Это ну, как сильный маг. Он не соединился с Богом, но он достаточно осознан, как колдун, шаман такой. Может, если что, кого-то обездвижить, очаровать, там, ударить молнией трезубцем, призвать какое-нибудь существо, переместиться куда-то. Это вариант ситхи, но это не есть вариант божественной реализации. Вариант божественной реализации означает, что в иллюзорном теле реализован не только божество медитации, тхьян-девата, но и также божество мудрости. То есть в божество медитации, в тхьян-девату вдохнули божественный свет через самоотдачу, самоузнавание, через вот это памятование об абсолюте в течение дня, и ночью туда божественный свет проник. И вот тогда по-настоящему джнян, что значит дататрея поселяется в сердце, что значит джнян-девату мы визуализируем в сердце, Господь дататрея поселился в сердце. Это способ призвать божественный свет ануграхи. И вот когда божественный свет в иллюзорное тело проникает, то в нем присутствуют все раскрытые ключевые точки. Это происходит, если мы замыкаем круг ночи с помощью иллюзорного тела. Но бывают люди, не склонные к визуализации или не склонные к практикам божеств, иллюзорного тела, склонные только к созерцанию. Они могут призвать свет божественного ночью и замкнуть высший уровень круга ночи просто через самоотдачу и брахмавичару, через тотальную преданность, тотальную самоотдачу и очень глубокую брахмавичару.
Он понял, что это и есть реальность внешнего мира. Так, воспринимаемое сознание своим чистым сознанием, Индра погрузился в медитацию. Поняв, что сознание и было сущностью правителя в Индре, он правил Вселенной. Этот Индра правил всей Вселенной, оставаясь при этом внутри атома. Но в то же время существовали бесчисленные Индры и Вселенные. Пока ощущаешь воспринимаемый объект как что-то реальное и физическое, внешний мир продолжает существовать. Он, майя, продолжает существование с помощью постоянно меняющимися видами, пока не будет понята истина. Только тогда майя перестает действовать.
Om.